«Дилетанты».
Добрый вечер всем. 21 час 7 минут. И мы с вами приступаем к очередной теме, связанной с журналом «Дилетант», потому что это совместная программа журнала «Дилетанты» и радиостанция «Эхо Москвы». И в этом номере, в мартовском, последнем номере «Дилетанта», есть статья об одном из разграблений Рима. И, как всегда, в этих случаях говорится, что... Ну, вы знаете, это, в общем-то, не конец Римской империи, как всегда. Я сразу представлю
ведущих
гостей. Сергей Шаргунов, Сергей Бунтман. И у нас в гостях Михаил Веллер.
Вот. Всем мое большое почтение.
Вот, я знаю, что Михаил Веллер довольно много и занимался, и размышлял над формированием, распадом империи, над факторами, которые...
Да всю жизнь.
И вот, всю жизнь. Все, сколько, вот сколько помню Веллера, что он этим занимался, да. И он сам себя помнит. Слушайте, друзья мои, ну вот мы будем говорить о разных империях и о факторах их распада. Варвары в кавычках и без кавычек, и варвары, и окружающие всевозможные народы. Какой они играют роль вот в этом распаде?
Всевозможные империи. Есть ли нечто типичное в распаде?
Да, но сейчас я хочу самое близкое к нам событие, наверное, проиллюстрировать звуком. Это 1997 год. Гонконг. И события, в общем-то, душераздирающие. Потому что, я не знаю, много откалывалось и раскалывалось в Британской империи, но вот когда мы уже со всеми этими средствами связи, с телевидением, когда мы можем смотреть в прямом эфире спуск британского флага в Гонконге, и мы видим, вот сейчас вот сигнал дается... Вот сигнал к спуску британского флага в резиденции губернатора.
Поехали.
Да. Last post, вот этот самый сигнал. Михалыч, есть ли наушники у вас? Или так слышно?
Я пожертвую своими.
И дело в том, что вот эти белые мундиры гонконгской королевской полиции, которые мы знаем в совершенно комическом виде по фильмам с Джеки Чаном в свое время, видели. И вот они все с невероятной совершенно выучкой, невероятно подтянутые все. И они, вот переставляя руку так четко, там спускают британский флаг. В это время они стоят с такой, с британской выучкой все.
Да. Вытянувшись.
И вообще весь Гонконг, почему это такое производит впечатление? Это такой китайским гением и британской организацией отвоеванная скала, абсолютно бесплодная, кусочек отвоеванный у всего, у скал, у совершенно заброшенных мест. И когда ты видишь на этом пятачке там два футбольных поля рядом и парк Виктории. И вот сейчас играют тоже замечательную анимарш. Это называется «Горский собор», он называется. Потому что это в 19 веке сочиненный такой шотландский марш. И вот эти китайские волынщики играют абсолютно, эти китайские горцы тамошние. И он стал гимном гонконгской той самой королевской полиции. Действительно, это такой факт, такая картинка из заката империи. Может быть, один из самых дальних концов Британской империи, но
да.
Вот такое проникновение.
Очень свежая картинка.
Да. Ну вот,
в сравнении с тем, о чем мы еще будем говорить.
Да. Римляне не опускали штандарт, не опускали орла. Это как-то было по-другому.
Итак.
Империя.
Британская империя прекратила свое существование подписями Черчилля и Рузвельта в октябре 10 числа 1941 года подписан договор на борту тяжелого крейсера «Тускалуза», когда Черчилль признал территорию Британской империи территорией, свободной для торговли, в том числе беспошлинно американскими товарами. Этим было предопределено то, что колонии британские стали убыточными, и распад британской колониальной системы не имел никакого отношения к так называемой борьбе колонизованных народов за свободу, ибо колонизованные народы получили от британского владычества несравненно больше, чем получали без него. Поскольку они стали убыточны, то британская империя закончилась, и таким образом Черчилль, который во многом предопределил судьбу Второй мировой войны, полагая, что если оставить Германию существовать, она станет сильнейшим научно-техническим и вооруженным государством в Европе, а Советский Союз станет не менее вооруженным и опасным, огромным государством в Евразии, и может настать конец Британской империи, поэтому пусть они устроят кровопускание друг другу. И однако он проиграл империю все равно, и последние 10 лет своей жизни провел в депрессии, не вставая с дивана. Это о том, как гибла Британская империя в частности. Но вообще,
Я должен сказать,
сразу несколько очень интересных тезисов.
Нет, что он...
Ты уже говорил все предыдущее время, даже сказать
он
мне.
Одну фразу. Он один сражался 2 года.
И это все не совсем так. Это напоминает известный во время Отечественной войны анекдот про командира подлодки. Я вышел в поиск, я вошел в квадрат, я еще приступил к поиску противника, я атакую, последнее радио, мы идем ко дну. Угу. Так что Черчилль, конечно, сражался не в одиночку. Но дело было не в ненависти к фашизму, хотя и она, конечно, имела место быть. Дело было в жестком политическом расчете, потому что ничем другим никогда ни один серьезный политический лидер не руководствовался.
Допустим.
А теперь, что касается, теперь что касается гибели империи в целом.
Да.
Все понимают, это даже банально звучит, что гиены никогда не съедят льва, который силен, молод и здоров. Они съедят льва, который одряхлел, заболел и лег. Это относится ко всем варварам, которые подгрызали и съедали останки всех империй. Сначала империя приходит в негодность в результате системной дегенерации. Такова судьба не только любой империи, такова судьба любой системы, и биологической, и социальной.
В том числе человека.
Да, конечно, я же сказал, любой биологический и социальный, естественно.
Хорошо.
Так вот, система, чтобы было понятнее тем слушателям, которые не знают, это нечто цельное, но сложное, составленное из множества разнородных элементов, и вот сумма этих разнородных элементов совсем не то, что их действие по отдельности. Любая система имеет свой цикл его и свой срок существования. Недаром со старых времен, с древнеримских времен, определяли иногда срок жизни могучего государства тысячи лет, иногда полутора тысячами. Задолго до заката Европы Шпенглера люди в основном это все знали, и так оно и есть. Любая империя, как любая цивилизация, проходит через зарождение, подъем, плато, пик, спуск, крушение. И причины этого сугубо внутренние. То самое, что заставляет людей строить империю, оно же заставляет ее размонтировать. Еще несколько фраз.
Внутри. Там вопросы можно будет задать?
Любые. Так вот, позвольте закончить. Угу. Представьте себе 16 век, Испанию. Куда деваются люди, самые энергичные, самые авантюристичные, самые жадные и витальные? Они отправляются в новый свет и завоевывают гигантские пространства и приводят их под испанскую корону. Ну, некоторым чиновники отрубают головы, некоторые гибнут в битвах и от болезней, но, тем не менее, они создают могущественную испанскую империю и богатеют с прибыли этой империи. Проходят века, и вот империя, любая империя, насколько позволяет уровень производительных сил, простите за марксистскую терминологию, и производственных отношений отношений достигает своего пика. Ее системный ресурс исчерпан. Она может усовершенствовать какие-то элементы комфорта, какие-то техники, но в принципе все сделано. Что делают самые энергичные, жадные, витальные? Они начинают разрывать ее на куски. Великие конкистадоры превращаются в гиен олигархов. И вот это, так сказать, персональный фактор гибели империи, потому что она прошла свой цикл, и смерть, это смерть любой системы, это категорически необходимый элемент эволюции. Для того, чтобы возникла более сложная, совершенная система, энергосодержащая, прежнее должно погибнуть и освободить ему место, и семена лучше из этого прежнего будут все равно, что брошенные в землю взойдут, но уже не такими же растениями, а как бабочка из куколки и старой гусеницы. Вот как в бабочке живет гусеница, так в последующем государстве живет старая империя. Вот в основном и все.
Ну вот, возвращаясь к вашему тезису о национально-освободительной борьбе колониальной и антиколониальной, вот все-таки неужели получается так, по вашей концепции, что империи сами разрушаются, что сама по себе эта борьба оказывается чем-то второстепенным или третьестепенным? Неужели в той же Индии не было национального конгресса, не было, значит, сопротивления Ганди? Неужели это все придумал сам Черчилль?
Это все придумал Черчилль в 1917 году.
Как известно,
да. И теперь, я думаю, вы не будете со мной спорить, если предположить, что, допустим, в 1850-х годах сипайское восстание или какой-то конкретный очаг, проповедник типа Махатмы Ганди будет пришиблен прикладом проходящего мимо британского солдата, и упомянутый солдат никогда не вспомнит об этом мелком эпизоде. И, так вот,
даже не привязан к пушке, нет?
Да-да-да, даже не привязан, так, между прочим. И так вот так и происходит со всеми империями, потому что эта чудесная борьба непротивлением приносит свои плоды только тогда, когда что-то все равно должно загнуться и сдохнуть. А именно, апартеид в Южной Африке, маленький пример, кончился не потому, что несгибаемый Нельсон Мандела сидел в тюрьме и не сдавался. Его бы посадить в нормальную нашу тюрьму, он бы до 90 не дожил и до 80 не дожил, до 70 не дожил. Его бы согнули и сломали очень быстро. Дело не в этом, а в том, что поскольку мировое общественное мнение совершенно вознегодовало, что значит апартеид, поскольку политкорректность стала править бал, вся университетская профессура, вся гуманитарная...
встречное движение, смерть ослабевает, а сопротивление растет.
Вся западная гуманитарная интеллигенция стала левосоциалистической, и мысли эти проникали туда, то в конце концов они в Южной Африке решили, ну, в самом деле, ну что ж, вообще, мы живем в состоянии сплошной изоляции, мы государство-изгой, нам невозможно работать, наши дети говорят, что мы сволочи-расисты, потому что дети уже придерживаются новых взглядов. Ну, да. Вот так это произошло, и борьба...
Но большинство же не может быть поражено в правах.
Что касается борьбы чернокожего африканского населения, они могли бороться до посинения. Были они дикарями, пока не пришел туда белый человек. Полюбуйтесь, они остались дикарями сейчас.
Вот, это, конечно, очень здорово. Но,
это ужасно.
К одному из дикарей пришел Питер Бота, негодяй.
Помню.
Мерзавец. Вот, он пришел и сказал так. Значит, там у них бегают вот эти самые ребята с автоматами китайского и российского производства, бегают ребята. Лучше вот этот самый интеллигентный человек, который у нас здесь в тюрьме. Слушай, организуй своих мужиков. Он сказал, фиг, не буду. Прошло еще некоторое время, и его выпустили, и он организовал. И он организовал. И создал худо-бедно...
Это фактор времени?
Фактор и времени, конечно, и того же самого разложения фактор. Конечно, конечно.
Сергей Александрович, в течение веков западные, а равно средневосточные государства не могли ничего не поделать со старцем горы и ассасинами, которые достигали и убивали любых государей. Пока не пришли монголы, не спросили, а что это такое? Не взяли гору, не перебили всех,
голову, да.
А старца привезли показать великому Кагану, после чего сломали ему хребет. И больше никогда не было ассасинов и старца горы. Это все очень просто. Это называется политической волей. Переводя на простой язык, это потому, что не хотели сделать, а хотели бы сделали.
Хотели бы сделали. А да? Куда его? Как до него доберешься-то из Европы?
До кого?
До старта.
Конечно, из Монголии, с маньчжурских степей, туда гораздо ближе, можно подумать.
А, Миш, то, что ты называешь политической волей, это здесь вот то самое движение молодого, резвого, гигантского с идеей государства, Вселенской империи, где та самая пресловутая девушка у нас будет идти, девушка, невинная девушка, должна пройти по всей Монгольской империи с золотым подносом в руках, и никто не посягнет ни на поднос, ни на ее девственность. Вот это была идея. И они шли и сметали все на своем пути. И включая старца с горы.
Не то чтобы все. Они сметали все, что считали порочным,
считали
грешным перед небом.
Но ты о молодости и о дряхлости.
Жизни.
Да, я
конечно.
О молодости и о дряхлости.
О молодости и о дряхлости.
Да.
Ну, это уже вообще прям Константин Леонтьев какой-то.
Не мешайте.
Но друзья мои, вот бывает ведь так, что в древних цивилизациях, которые так или иначе дремлют в потенциале, внезапно вспыхивает юная пассионарность. Вообще, возможно ли перерождение цивилизации, когда кажется, что она идет на склон, и вдруг возникает бодрый импульс?
Можно ли спросить какой-нибудь пример?
Ну, вот даже сейчас, когда мы говорили о монголах.
А что, в Монголии пассионарный толчок произошел?
Да нет, я тебе скажу.
Пример какой-нибудь, пожалуйста.
Как всегда, про евреев.
Так, что же
появилась пассионарность, появилось движение, и вот этот кусок палестинской подмандатной территории они превратили в рай.
Видишь,
и обороняются против всех.
Видишь ли, что касается пассионарности...
Которые считали, что они только могут быть играть на скрипочке, считать на счетах и так далее.
Да, играть на скрипочке стали не так давно, и скрипочка – это не вечный инструмент. Во времена древней Иудеи и Рима скрипочек не существовало.
Так вот я тебе говорю,
значит,
народ, который считали
каким,
абсолютно Россией.
Да, каким образом возникло государство Израиля, значит, знает и масса народу. Какую роль сыграла Первая и Вторая мировые войны? Что такое британская подмандатная территория, каково было решение, какова была резолюция ООН. Если бы этого ничего не было, то не было бы, судя по всему, никакого Израиля.
Но при этом были еврейские террористы и были при этом еврейские колонисты, которые делали бог знает что, я тебе скажу.
Была сверхпассионарность.
Да, абсолютно,
конечно.
Да.
Совершенно верно. Когда идея живет всегда, то если появляются какие-то возможности, то эта идея начинает реализовываться. Другое дело, у кого эти идеи, сколько этих идей, каковы они, как они были реализованы в разные времена. Если говорить об евреях, их можно вообще считать отдельным народом.
Или вдруг...
С их Богом, с их Библией, с их Исходом, с их Пасхой и так далее.
Или вдруг, например, когда, казалось бы, ветхие традиционалистские концепции вспыхивают и возникает студенческая, по сути, революция в Иране. Кто бы мог подумать, да, что вдруг случится теократическая революция.
В Афганистане то же самое, учителя талибы эти самые.
Ага. Значит, мы сейчас имеем момент какой? Когда в тоталитарном государстве появляется, в отсталом тоталитарном государстве, появляется авторитарный правитель, который просветился и начал по периметру откручивать гайки. Тут сносит крышку, и вместо просвещенного правителя мы имеем жесточайший режим, когда демократия превращается в диктатуру. Это все очень быстро. В данном случае... Совершенно верно. В данном случае я имею Иран, хотя читайте политику, что вы написали про политику Аристотель и Платон. Они были очень умные, и кроме того, они читали массу книг, о которых мы никогда ничего не узнаем. Концы потеряны, библиотеки исчезли давным-давно. Так вот, они все написали о переходе одной структуры правления в другую. Здесь нет ничего нового, но изменение формы правления, изменение политической структуры не есть гибель империи. Потому что под гибелью мы подразумеваем исчезновение этой культуры на огромном географическом, этническом и культурном пространстве.
Что есть культура? Вот что есть культура?
Отвечаю.
Исчезновение культуры.
Отвечаю. Культура – это совокупность материального информационного продуктов, произведенного человечеством или его более или менее цельной этногеографической частью. Эта совокупность в ее связях и называется культурой. Определение мое среди еще 4,5 сотен, которые существуют. И вот когда исчезают эти материальные носители, когда исчезает этот информационный слой, вы прекрасно знаете, что на смену Римской империи пришли темные века. Люди стали неграмотны, были утеряны ремесла, утеряны искусства, не умели строить дороги, не умели ходить боевым строем, ничего не умели. И вот это и называется куколка, гибель культуры.
Это куколка, куколка.
И в данном случае это не
период
совсем...
Период накопления, знаешь?
Конечно. Нет, нет. Разумеется, это не...
Прорастание новой цивилизации.
Разумеется, это утеря знаний, а не накопление, потому что любое сравнение отчасти метафорично, его нельзя понимать и принимать. Буквально.
Ну, а я бы спросил бы все-таки вот про империю как
да,
таковую.
Конечно.
А новые формы империи? Ведь у нас считается, что в какой-то момент все начинают обособляться.
А, да, еще
а вот, например...
Что есть империя?
Да. И, а вот Европейский Союз.
Да.
Это не форма интеграции?
Значит, это очень просто. И любая империя, под империей мы понимаем соединение в единое политико-экономическое пространство разных народов, живущих на своих собственных родовых землях.
Да.
Так вот, любая империя существует в равновесии центробежных и центростремительных сил.
В равновесии.
Центростремительные силы стремятся это все стянуть к центру и единую вертикаль власти да, сквозь всех пробить, а центробежные...
Говорят, лучше жить в глухой провинции у моря.
Да. Прекрасно. Да. От Боцкого привет. А центробежные заставляют каждый маленький народ вспоминать свою культуру и стремиться к своей свободе. Да, процесс это пульсирующий. Потому что то преобладают центростремительные силы, империя укрепляется и укрупняется, а то центробежные, империя разваливается на куски. Ибо таковы эволюционные циклы. Потому что иначе мы бы до сих пор даже в пещерах не сидели. Мы были бы аморфной массой элементарных частиц.
Империя – это баланс между двумя тенденциями?
Баланс между двумя тенденциями – это один из аспектов существования империи.
Один из.
Но империю балансом называть, конечно, нельзя.
Одно из качеств.
Вот любопытные, да, любопытные вопросы возникают. Михаил Веллер, я напоминаю, у нас в гостях. Вопросов ваших очень много, но самое интересное, что каждая ваша смс-ка практически, вот, которая по делу, она тут же у нас возникает
да,
разговор.
Вот может, США, это империя, без... спрашивает.
Ну, это мы скажем, потому что да, у меня более того, я скажу, национальные государства, вот так называемые да, национальные государства, как, например, та же Франция, и, например, та же Новая Италия, что-то в ней, вот от твоего определения империи, есть очень серьезное. Но это мы после перерыва.
Ну, конечно, как мне этот перерыв?
Ну, конечно.
Дилетанты. Дилетанты.
Наша программа совместная «Эхо Москвы» и журнала «Дилетант». Мы говорим о империях, их развале, восстание, не восстание, варвание, варвары, внутренние причины, внутренние возрасты империи, которые приводят к тому, что она, в конце концов, отживается.
Империи нового типа.
Империи нового типа. Михаил Веллер в гостях у нас. Мы – это Сергей Шаргунов и Сергей Бунтман. Ну, давайте сейчас вот до задиристого вопроса. Нет, сразу зададим.
Да.
Вот здесь. А что, если бы Римская империя не погибла, могли бы изобрести пенициллин в X веке
и компьютеры
в 15-м?
Да?
Вы знаете, или нет? Теоретически это не исключено, потому что до уровня Римской империи поднялись лишь в эпоху Возрождения. Ну, возьмем так грубо, веки в 14-м примерно. Шутчики делов 800 лет вырубили.
Ну, хорошо. Предположим, вот здесь, а дальше? Вот про Соединенные Штаты мы еще спросим, потому что здесь очень интересно.
И про Китай спрашиваем.
И про Китай спрашиваем. Но Китай – это, по-моему, вечная империя. Вот Китай – вечная империя, да?
Ты знаешь, ведь Китай оформился как империя достаточно давно. С тех пор эта империя иногда разваливалась, потом собиралась обратно.
Пульсировала.
Да, но поскольку те же народы, ну или их потомки, так или иначе изменившиеся, живут на том же месте, то мы, ну мы это, конечно, не все мы, но подавляющее большинство, весьма плохо зная, весьма плохо представляя себе историю Китая, думаем, что вот вечная поднебесная империя.
Нет.
Ребята даже плохо знают, как монгольская династия села в Пекине, и вот сейчас монголы считают, что они владели Китаем, а Китай считает, что Монголия – это одна из провинций Китая, только и всего. Эти две точки зрения не хотят совмещаться.
Но собирались как шарики ртути. Это значит, что империя может регенерироваться?
Теоретически, я думаю, да, совершенно верно.
Ну, смотри, какое идет собирание. У меня такое ощущение,
что... Более того, Древний Египет регенерировал, потому что Древнее Царство, Среднее Царство, Новое, в общем-то, разные государства, которые из тех же или наследников прошлых этнических элементов на той же территории.
Это просто у нас скрадывается при далеком временном расстоянии.
Да. Нам кажется, что от Новосибирска до Камчатки примерно столько, сколько от Москвы до Минска, ага.
Угу, да. Ну, по деньгам-то, знаешь, это сами. Вот,
Но Камчатку дорого.
Да, жутко дорого.
Я знаю.
Да, жутко дорого. Слушай, вот смотри, а национальные государства в Европе. Вот когда ты говорил о центробежных, центростремительных и центробежных силах, вот то определение, которое ты даешь империи, оно, например, подходит для Франции старого режима. Невероятно подходит до революции 1789 года. Там стремление к централизации власти всегдашнее. Вот собирание от королевского домена там, до всех провинций, когда у каждой провинции есть центробежная сила.
Да.
Одни тяготеют к Испании, другие тяготеют к Германии, третьи тяготеют сами к себе, как Британия. Вот. И вот это все пульсирует и собирается, а потом берут, делят просто на департаменты, все равно ничего не получается.
Чего ничего не получается?
Ничего не получается полностью победить центробежные силы.
А этого и не будет никогда. Как писал Хемингуэй, так это все понимают. Каждому человеку иногда хочется побыть одному. Любому человеку хочется есть и худеть одновременно. Хочется одновременно пользоваться всеми... совершенно верно. Это было сказано Калягиным у Михалкова.
Да.
И одновременно хочется быть гражданином могущественного огромного государства, и одновременно хочется быть абсолютно свободным и независимым не только со своим маленьким народом и своей малой родиной, но и самому лично сказать, как же попугай Жванецкого, пролетая над Череповцом, посылаю всех. Вот. Вот эти два состояния постоянно борются, потому что еще Гераклит, глубоко презиравший сограждан и людей вообще, основавший диалектику, и сказал, что наличие противоречий внутри любого предмета ему имманентно присуще, и есть единственный источник его существования и развития. Довольно древняя истина, и 2500 лет.
А дальше там был Никола Кузанский. Тут мы до Гегеля договорились.
Дальше были все остальные.
Михаил Веля. Миш, а вот скажи, пожалуйста, вот здесь, когда ты говорил о Черчилле и вот этом подписании в 1941 году, вот именно торговля, вот уничтожение фактически монополии на торговлю, да, это ведь то, что предоставила Британская империя, примерно то, чего добивались во время знаменитого бостонского чаепития американские колонии в свое время. На чем они перестали быть колониями?
Насколько я знаю, там речь шла немного об ином. Это именно то, чего добивались.
Да, нет, они должны были покупать именно то, да еще и за это платить.
Сейчас. Это именно то, чего в середине 19 века, в эпоху трех опиумных войн, добивалась Англия от Китая, а затем остальная Европа. Чтобы...
Кстати, статья об этом...
Берите только наши.
М. Веллера, статья вот здесь.
Да, был американский госсекретарь, который выдвинул идею свободной торговли и считает все начальником, потому что на тот момент свободная торговля западной государственной территории Китая уничтожила китайскую экономику. Каким-то временем раньше англичане сделали это с Индией. Ты кидаешь дубину, эта дубина в истории всегда оказывается бумерангом и, возвращаясь, бьет тебя в лоб. Совершенно обычнейшая история. Ну, в Америке это было немного иначе, это отдельная история. Эти 4 пенса налога, это посредническая кампания по доставке чая, который им хотели впилить и монополизировать право на доставку чая и прочее, прочее. Но Штаты не являются империей в этом смысле, потому что если бы Соединенные Штаты объединили в единое целое вот все народы, которые жили на этой территории, мы имеем империю. Это была классическая колония.
А это только относится к народам? Или...
Конечно, к народам. Кстати,
но это ведь объединение, например, государств. Это ведь союз государств.
Одна секундочка. Ты имеешь в виду, что Америка – это союз государств?
Да.
Как ты понимаешь, эти государства изначально были, ну, все-таки не стопроцентными государствами, потому что были права каждого стейта, но одновременно да. было федеральное право, которое не могло вступать в противоречие, а если вступало, то федеральное право было выше. Ну, это совершенно понятная история. Mm-hmm. Так вот, когда единый народ, сплавлявшийся по ходу, потому что голландцы, англосаксы, ирландцы, немцы достаточно быстро превращались в один народ, они осваивали новое пространство, несчастным индейцам была уготована участь дикарей, но надо же понимать, что индейцы, которые вели охотницко-собирательский образ жизни, нуждались как минимум в 15 квадратных километрах на одного человека. Им столько надо было, они земледелием не занимались. А белые не могли понять, на черт им такие пустующие угодья. А индейцы полагали, что на кого-то налететь, порезать и забрать добро – это удаль молодецкая, в этом нет никакого греха. Но белые оказались сильнее. Все не так однозначно.
Вот скажи, вот были здесь еще о том же есть и в «Дилетанте», и в «Дилетанте» об империях довольно много, и в том числе так называемые доколумбовые империи, которые существовали.
Да, да, да.
И здесь произошла очень интересная штука. Вот с тем, что ты говорил как раз, Миш, произошла штука следующая. Вот те же самые конкистадоры в Центральной и в Южной Америке, испанские конкистадоры, они разрушали действительно существовавшие империи, разрушали. Мы не знаем, насколько они были сильны и живы в то время. Но при этом, в отличие от Северной Америки...
Они были качественные.
Да. В каком возрасте они были там. Вот в том, о чем. Имперском возрасте, государственном.
Какие были их признаки?
Да. Но потом, это очень интересно, в Южной и Центральной Америке образовалась новая общность людей. И этническая даже общность людей. Они смешивались с местным населением гораздо интенсивнее, неизмеримо, чем на севере. Извини, я много говорю.
Да, конечно. В чем вопрос?
Вопрос в том, вот этот феномен испанской и португальской империи там в Америке...
До Колумбовой империи.
Да, до Колумбовой империи. Да. И им на замену пришла кусок империи новой, пришедшей из Старого Света.
Понятно. Вот, мне вот страшно нравится вот начало...
Союз завоевателей.
Да. Мне страшно нравится начало чудесного старого фильма Потоцкого по этому роману «Рукопись, найденная в Сарагосе». И именем Господа заклинаю тебя, Пашек, расскажите им, господам, свою историю. Тот издает дикий вопрос. Вопль начинает сначала. После того, как пала Западная Римская империя, после того, как все развалилось на части, после того, как в 567-568 годах было совершенно страшное похолодание, мы не знаем, что произошла за катастрофа, но не было солнца, не было урожая, перемерло 2/3 населения, начались темные века и так далее, все это раздробилось на мелкие дребезги, и вот к 800 году Карл Великий задался целью воссоздать Римскую империю. И он ее воссоздал. Условно говоря, она состояла очень грубо из нынешних Франции, Германии, Австрии и Италии.
Северной части.
И назвал ее Великая Римская империя германского народа. Прошло очень краткое время, и начиная с его сыновей, она начала рассыпаться на части. И Франция рассыпалась на части. Историю Франции ты знаешь лучше меня. Германия рассыпалась на еще более мелкие части. А уже потом, вслед за рассыпанием, наступил период объединения и так далее, и так далее. Так что, если сейчас время создавать те самые, почти созданные, Соединенные Штаты Европы, о которых масса людей писала, и Ленин писал, а потом они рассыпятся на части, потому что подите вы к черту с вашими чиновниками, которые мне предписывают размер и форму огурца. Я бы сказал, куда он пусть себе засунет этот, понимаете ли, огурец.
И, пожалуйста, не надо никому смеяться над проблемой пастеризации камамбера, между прочим, который требует Брюссель.
Да.
Пастеризованный камамбер – это профанация. ситуация.
Какое бешенство это вызывает?
Правильно, я бы сам взбесился.
Согласен. Так что это? Это как раз сочетание центробежного и центробежного.
Именно. Теперь, что касается доколумбовых империй. Совершенно справедливо. Один из моментов гибели империй, но мы их не называем великими империями, а говоря империя, это вроде как фрукт, яблоко, лайнер, серебристая империя, великая. Империи, которые были уничтожены нашествием более сильных, вставших на более высокую ступень развития цивилизации государств, мы не считаем великими. Пришли ребята Ермака. А Ермак, в общем и целом, был веселый, здоровый, вольный разбойник, которому выписали ярлык, выражаясь старым языком, на то, чтобы он взял дань Сибири.
Ну, да.
У хана Кучума был никакое, какой-никакое, абсолютно легитимное...
Ермак вообще разбойником был, он отступал от царских войск.
Наследственное государство и так далее. И как будто покорение Ермакам Сибири придумал Суриков. Вот они там стоят на картине, понимаешь, и разносят. А на самом деле, да, люди из государства...
У них стрелы, у нас ружья.
Продвинутого, технически более продвинутый, об этом Кенвилсу, Войстмат, взяли это. То же самое было там. Да, были значительные государства, которые не могли противостоять тем, кто стоит на более высокой ступени цивилизации. Так вот, империя, которая передовая, продвинутая, и она сгнила изнутри, она покоряется варварами, которые подбирают крошки. Варвары – это агрессивные, здоровые, но все-таки тараканы. А империя, которая столкнулась с марсианами, которые на следующей стадии развития, они рассыпаются под этими
через
марсианами.
Шаг даже, да, если не через два.
Да.
С бластерами приходится.
Совершенно верно.
Ну что такое так ружья? Что, это
да,
лошади,
да,
эти кошмарные животные.
Эти кошмарные лошади.
Да.
Как я люблю фильм Мела Гибсона «Апокалипсис».
Это гениальный фильм, да, друзья мои. Кто не смотрел, посмотрите тут же. Помнишь, когда они выходят после всех этих своих разборов?
Я считал, 4 секунды белые. На экране стоят эти каравеллы, и идет лодка с латниками, со священником на носу. 4 секунды. Достаточно.
Потрясающе.
Да.
Ну вот смотри, здесь, конечно, все... Был ли Советский Союз империей, Вячеслав из Саратова, и почему он развалил Советский Союз?
Да, могу ответить. И Российская империя начала закладываться давно, с тех пор, как один из князей, который был старшим, заявил, что Киев – это главный стол, начал подгибать под себя остальных. А иногда киевский стол числился Дон Киевским и переезжал в Новгород. А потом, и после нашествия 1240-е года, главным стало Великое княжество Владимирское, хотя центр мог быть и в Суздале, и в Москве, как потом остался. И вот Москва и начала это все собирать. Кто был первый царь в русской истории? Первый царь в русской истории был Батый. И величать царем его велел остальным князьям. Великий князь киевский Ярослав сказал, называйте царем. И был обласкан и отправлен в Каракорум на Великий Курултай и так далее, и так далее. А первым конкретно русским царем Иван IV. Орда кончилась, и он принял на себя титул, которым величать ордынские ханы. Их называли царями. Джанибек был хан, царь. Узбек был царь, Тахтамыш был царь. А вот в Москве...
А византийское эхо как же?
Не, это Базилевс. Вот. Вот первым стал Иван IV.
Царь – это сокращенное от Цезарь.
Ну да, вообще-то.
Мы с ним будем заниматься исторической лингвистикой, как это звучало в те времена. Я беру тот титул, каковым титуловались ханы Орды. Так, теперь дальше. И вот все это растет далее, куда пошло расширяться Московское княжество. Оно пошло расширяться на территорию Великой Монгольской империи. И в результате русский улус подобрал под себя почти всю Великую Монгольскую империю, потому что Северный Кавказ, Туркестан, вся Сибирь и вплоть до Маньчжурии, это уже рубеж 20 века, это почти вся территория Великой Монгольской империи.
Так что, по-твоему, не прав Скобелев, когда сказал, взяли Ташкент, не знаю зачем?
Нет, Скобелев был не прав, потому что это была абсолютно политически правильная акция. Здесь место Стругацким. гнили они здесь тысячу лет, и еще бы тысячу лет гнили, если бы не господин герцог. Ребята жили в реальном средневековом феодализме. Что было, то было, хотя оккупант, он всегда, кроме плюсов, имеет какие-то минусы. Так вот, разумеется, это была империя, потому что она составила себя из разных народов, разного происхождения, говорящих на разных языках, имеющих разные религии, разную ментальность, которые живут на своей родовой земле. Вот эти народы были собраны в единое политическое и экономическое пространство.
Когда пик был?
Что?
Пик когда был?
Я думаю, что пик был в 1961-62 годах, когда полетел в космос Гагарин, когда советский Тихоокеанский флот бункеровался на Джакарту, который первую эскадру подарил Хрущев, когда советские лодки в Средиземке базировались на Александрию, когда Куба оказалась ориентированной просоветски и когда Запад реально боялся Советского Союза. Это был пик могущества, хотя территория была несколько меньше, чем до 2014 года, потому что Польша входила
в Финляндию.
Совершенно верно. Это скорее детали, я согласен. Так что, конечно же, это империя.
А потом покатилась.
А потом, поскольку ни одна империя не вечная, все имеющее свое начало имеет свой конец, империя была спаяна единой коммунистической идеологией, что мы движемся к земшарной республике Советов. Этого тезиса никто не отменял, даже когда в 60-е годы в него уже никто не верил. И все равно содержали все антиимпериалистические режимы. Пусть они головорезы, дикари, режут белых, но они против империалистов. Мы им поможем деньгами, оружием и так далее, и так далее. И вдруг произошло, не вдруг, а постепенно, совершенно нормальное обуржуазивание элиты Великой Империи, которая вдруг оказалась отсталой в техническом и материальном уровне. И это полностью соответствует тому, что произошло с Великой Железной Спартой после победы в Пелопоннесских войнах. Афины легли, наконец, под Спарту, и Фивы легли, наконец, под Спарту. А в Спарте были запрещены деньги, только железные. Была запрещена роскошь. Женщинам были запрещены какие бы ни было косметические средства и тонкие ткани. И тогда спартанским чиновникам сначала давали взятки оружием. Оружие это святое, оно было высокого качества. Но рукояти были закрашены каменями, а клинок был чеканен золотом. И с этого началось. Через поколение там были деньги, там были тонкие ткани, там была косметика, там были сумасшедшие наложницы, и Спарта кончилась в одно поколение. В Советском Союзе произошло аналогичное, и когда произошел этот центробежные силы возобладали, потому что все сказали, а нахрена нам этот Советский Союз? Мы и так будем хорошо жить. Вот примерно и вся история. А поскольку дешевая нефть, не урожаи, все недовольны, потому что пикнуть нельзя, ну так что вот исчерпывается.
Вопрос вопросов у нас остается.
Вопрос,
Михаил Веллер, вопрос вопросов. Каждый есть мечтатели, от Боэция до, вот, я не знаю, до товарища Зюганова. Вот, мечтатели, возродить империю именно в том виде, в каком она была.
Ну, и не в том, а вообще тяготение друг к другу народов, тяготение друг к другу этих территорий.
Ну, возможно ли?
Это евразийское пространство, так сказать. Это как? Вот у нас таможенный союз существует.
Да. Существует?
Армения с Белоруссией, например, почему нет?
Это мы уже один раз упоминали, этого славного парня, который плевал на свой царский род, и который, среди прочего, сказал, в одну и ту же воду нельзя войти дважды. И речь не идет о слиянии.
Но можно войти
воедино,
в другую.
Как бы очень удачно.
Не в Акуну, в Волгу.
Ртутных шариков. Я думаю, что здесь ничего не получится, потому что новая общественно-экономическая формация должна утвердить себя на новом пространстве. Не факт, что люди должны жить богаче, но это... Система должна быть...
Монгольскую империю мы завоевывали назад.
Сейчас. Должна быть перспективнее. Должна иметь системный ресурс. Ей должно быть куда развиваться. Как сформулировали когда-то те же китайцы, поражение – это перспектива. Вот после Второй мировой войны у Японии и Германии был огромный системный ресурс. Им было куда вставать. И они набрали инерцию и поднялись на самый верх. нынешнего материально-научно-технического развития. Предположим, мы соединимся взад-обратно с Арменией, с Узбекистаном, с Литвой. А мы что делать будем? Что мы можем им предложить? Когда была идея мировой революции, мы предлагали им равенство и счастье всех трудящихся в мире. А сейчас что мы им можем предложить? Они что выиграют? Они почему с нами должны объединяться? Что им будет?
Ну, пока что Армения видит, что ей выгоднее дружить с Россией, нежели интегрироваться в Европейский Союз. По крайней мере, армянский президент об этом мне недавно рассказал.
Дело не в этом.
Согласен,
но не так.
А есть же еще и общая культура, и общая историческая
память. С Арменией, бедную Армению, уж не трогайте, потому что ее проблема не в том, потому что единственная возможность у нее как-то защититься от Азербайджана, простите.
Это все понятно.
Ну и экономика.
Это старинная история, когда
ВВП,
основы Армении, доходы. Грузии, Россия, что значит освободила? Да, хотели, а отвоевала у персидской, Таманской империи, где их просто резали. Армения не хочет быть одной страной, Армения хочет иметь какие-то выгоды, экономические преференции, какую-то защиту, возможно, какую-то крышу, но быть в составе одной страны с Россией, Арменией не хочет.
Ну, так возможны разные новые, модифицированные формы союзов.
И да, такая точка зрения очень приветствуется сегодня в верхах. Интересно только знать,
но и в низах, что очень важно.
Нет,
но и в низах.
Скорее вы правы, всего. И в низах.
Точно,
да.
Так же, точно так же, как удивительное дело, вот в Советский Союз раскололся, и слава тебе, Господи.
Считает Сергей Александрович.
Не согласен, Сергей Александрович.
Нет, а вы не дослушали фразу.
А Российская Федерация
подожди.
Союз народов.
Подожди.
Жива?
Нет, я хотел сказать слава тебе, Господи, в отношении того, что по административным границам республик. Иначе была бы кровища уже тогда была бы страшная.
А сколько в Таджикистане погибло в гражданской войне?
Много
не
погибло.
2 миллиона.
Много погибло. Но дело в том, что это на самом деле с минимальной кровью. Но я не про то говорю. Наверное, или новое объединение какое-то, оно не должно быть именно в границах там, Советского Союза, или империи Карла Великого, или империи Юстиниана, или империи Августа.
В 91-м году был подан сигнал «Спасайся кто как может». В переводе на политкорректный «берите свободы, кто сколько унесет». Так что я не знаю насчет объединения, не знаю я.
Я тоже не знаю. Пока не знаем. Спасибо большое, Михаил.
Спасибо
за разговор. Программе «Дилетанты». Сергей Шургунов, Сергей Бунтман. Мы с вами встречаемся по четвергам.
Даст Бог, не рассыпемся.
«Дилетанты».